Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя пятая по Пятидесятнице, и мы, празднуя спасительное для нас воскресение Христово, как всегда, получаемся у Церкви полезным спасительным истинам. И сегодня хочу вам поведать несколько таких полезных духовных вещей. Первое, я хочу вам рассказать о значении богомыслия. Дело в том, что с течением времени церковные люди, христиане, утратили не только понимание о богомыслии, а даже вообще знание, что оно есть и что оно нужно для всякого человека, желающего спастись, угодить Богу и попасть в вечную жизнь, в Царство Божие Небесное. Как-то больше принято говорить о покаянии, о молитве, и мало говорят или вообще забыли, что такое богомыслие. А жизнь человека, духовная жизнь, состоит из двух направлений. Только два есть направления. Никаких других нет больше и быть не может. Одно направление – это от нас к Богу, а другое – от Бога к нам. Вот то, что мы возносим от себя к Богу, мы можем именовать молитвой. Ибо все остальные средства, добродетели, делания, они все работают для того, чтобы улучшить как бы, наше богообщение, которое мы производим за счет молитвы. Молитва прежде всего именем Иисуса Христа, Иисуса молитва, и все остальные наши молитвенные прошения, просьбы, воздыхания, молебны, церковные службы, каноны, акафисты и любое обращение к Богу в любой форме, это все является различными видами, формами молитв. Но самое главное для нас понимание, что в молитве мы обращаемся к Богу. Мы соединяемся с Богом, кто преуспел в молитве, да? Мы общаемся с Ним как бы снизу вверх. То есть мы смиренно-мудро предстоим пред великим, необъятным, всесовершенным Богом и своим жалким лепетом возносим наши нужды, наши прошения или просто призываем Его имя и в ответ блаженствуем состоянием в каждую в меру своего духовного развития. Но одной молитвы недостаточно, ибо односторонняя связь не может нас удовлетворить. То есть мы обращаемся к Богу, но если мы в ответ ничего не приемлем, не получаем, не слышим, не видим, не обоняем, не осязаем, то это для нас недостаточно, неудовлетворительно, потому что мы не знаем результата, что происходит. Мы возносим Богу наши молитвы, наш плач, наши слезы, наше воздыхание, прошение, вот, наши молебны, но не знаем, как там это все принимается и что мы в ответ можем иметь, если мы не имеем извещения никакого оттуда. Поэтому Господь всемилостиво устроил так, то на наши труды, на наши молитвы, на наши воздыхания, прошения Он отвечает не только исполнением отдельных прошений, а прежде всего отвечает постоянно и всегда это богомыслием. То есть все, что происходит от Бога, мы можем назвать богомыслием. Потому что прежде всего мы от Него получаем истинное ведение, истинное познание, вразумление, откровение, пророчество, укрепление и так далее, и так далее. Все, что мы от Бога получаем, это называется благомыслием, потому что мы только по Божьей милости, Божьей благодати можем правильно, истинно мыслить о Боге или о чем-то божественном, ибо все, что Бог создал, есть Божье. И правильно мыслить о всем, в том числе о сотворенном мире, о всей вселенной, о всех тварях, мы можем только, если будем получать от Бога вот то, что Он нам посылает в ответ на наши молитвы, благомыслие. Таким образом, человек нуждается как бы в двух вот этих направлениях, или можно их назвать крыльями еще, в двух крыльях своих, которые возносят его в духовную жизнь. Это направление от себя к Богу, стремление к Богу, которое выражается прежде всего, в основном сводится все к молитве, и как бы все, что от Бога снисходит, мы можем свести вот к понятию богомыслия. Поэтому никто не может уклониться от богомыслия. Ребенок рождается в этот мир, и как только он начинает что-то осмысливать, он уже занимается созерцанием божественного мира, окружающих творений, он уже познает мир с помощью богомыслия. Бог помогает ему увидеть за рассматриваемыми творениями себя. Поэтому религиозная идея, идея Бога, она заложена в человеке с его создания, с его рождения. То есть каждый человек, рождаемый в мир, посвящается Богом, потому что в нем заложена как бы эта способность к богомыслию, к наблюдению, к созерцанию. И если грех не так сильно препятствует человеку, если он поставил какие-то хорошие условия особые, такие, то он обязательно приходит к понятию Бога, к вере в Бога, и начинает уже осознанно познавать Божий мир, познавать все Божье творение и Бога Творца, и Создателя своего и этого мира, как Бога, получает от Него в этом помощь в виде богомыслия. Итак, мы трудимся покаянием, потому что мы грешные. Мы трудимся молитвой, потому что нуждаемся в богообщении. И мы получаем от Бога плод, результат, пищу для нас, это богомыслие. Почему недостаточно одной молитвы? Мы обращаемся к Богу в молитве и должны получить какой-то результат. Этот результат прежде всего приходит в виде богомыслия. То есть благодать Божия, благодать Духа Святаго посещает нас, но не просто безлико, как-то неясно, непонятно, а именно поскольку мы люди, созданы словесными, по образу Божию подобию созданные, то есть словесные, разумные, смыслящие, то и вразумление от Бога, благодать Божия приходит нам такая ясная, которая позволяет нам уяснять духовные вещи, предметы духовного мира, видеть, понимать, разуметь, различать. И это есть наша пища. То есть мы просим у Отца Небесного хлеб насущный, и Он подает нам. Пока мы грешники, для нас важный хлеб – это плач, покаяние. Если мы очищаемся в покаянии, плачем от грехов, то как бы пища из молочной становится более твердой, и Господь дает нам уже более серьезную пищу. Это открывает о себе, открывает об этом мире, открывает о своем промысле, открывает о предстоящем будущем. И все, что он считает нужным, полезным нам открыть, он нам открывает. Поэтому мы получаем все эти знания из откровения или из записанного, в той минуте писанием, или устно передающимся преданием, или через личное откровение, когда Бог посещает конкретно данного человека, открывает то, что ему полезно в дополнение к Писанию и преданию Церкви. Поэтому все люди, независимо от возраста, независимо от духовного их развития, их уровня, их преуспеяния, все призваны и к молитве, и к богомыслию. Поэтому, если мы слышим слова апостола «непрестанно молитесь», то мы тут же понимаем, что значит следует и непрестанно заниматься богомыслием. Это два взаимосвязанных процесса в разных направлениях, но они взаимосвязаны, и один не может быть без другого. Бесполезно только молиться, и невозможно только заниматься богомыслием. Обязательно нужно молиться, и обязательно нужно получать от Бога предмет для наблюдения. Наш ум не может быть праздным. Мы больны грехом. Наш ум поврежден. Мы с этим сталкиваемся, как только по-настоящему приступаем к молению именем Иисуса Христа, открывается первое познание, что мы повреждены умом. Повреждение-то сразу у нас ясно зрится в том, что мы не владеем своим умом, а помыслы посторонние приходят во время молитвы, когда мы с Богом хотим беседовать, призывать Его спасительное, сладчайшее имя. Вдруг, помимо нашего желания, в ум вторгаются помыслы посторонние, греховные, житейские, суетные, и уводят ум от молитвы, от предстояния Богу в кружение в этих помыслах. И когда, если мы внимательно занимаемся молитвой, мы замечаем эту беду, это бедствие, эту болезнь, ради которой Господь по учению святых отцов и пришел спасти нас. То есть все его страдания, распятие, смерть и воскресение, все, что он на земле для нас делал, было прежде всего для того, чтобы уврачевать наш ум и наш дух, чтобы мы перестали быть под властью греховных страстных помыслов, а владели своим умом и, соответственно, принимали только помыслы от Бога или от ангелов Божьих, или от других божественных источников, через которые Бог нам от себя подает ту пищу, которая нам единственно нужна для нашего духовного развития, для нашей настоящей подлинной жизни, которая подготавливает нас к жизни вечной. Поэтому для каждого духовного уровня, для каждого духовного состояния у Бога есть свое богомыслие, как бы предметы, которые Он дозволяет и благословляет нам рассматривать. И для начинающих покаяния людей, прежде всего, конечно же, богомыслие заключается в покаянном, как бы, образе мыслей и все, что способствует покаянию. Здесь открывается зрение своей греховности, своей погибели, своей удаленности от Бога, своего ничтожества, своей мерзости пред Богом, погибели окружающих людей, отступления церквей, духовенства и все остальные вещи, которые в реальности имеют место. И в то же время открывается путь, дается надежда по спасению. Господь указывает выход из этого положения, что не надо отчаиваться, не надо смущаться, надо принимать все как есть, но действовать соответственно тому положению, какое мы поставлены, а мы живем во время отступления, всеобщего массового отступления от истины Божией, от правды Божией, от Христа, от веры в Него, от Церкви истины. И поэтому это, увы, дано, это данность нашего времени, и мы как бы устраиваем свое спасение, согласуясь с этой истиной, с этой правдой, печальной, скорбной, но реальностью, какая она есть. И благодарим Бога, что Он нам это открывает, помогает. И, несмотря на все вот это отступление окружающее нас, на господство греха, на усиление как бы насилия и напасти демонов, которым как бы мир постоянно все больше и больше во власть передается, а мы продолжаем спасение, ибо с нами Бог своей благодатью, своей мудростью, своей помощью, своей силой, своими ангелами, своим Писанием, своей Церковью, своим пречистым телом и кровью, и всеми своими дарами. Поэтому не убоимся никого, кроме Него одного, и будем в полноте, целостности совершать свое спасение и молитвой, и богомыслием. Поэтому Бог вразумил меня открыть на нашем сайте школу богомыслия. Собственно, мы уже ее начали, и уже несколько месяцев мы занимаемся своими чадами. Я предлагаю темы, я предлагаю уроки по отдельным духовным предметам, и не только сообщаю как бы откровения от Бога, которые бывают, или из Писания полезные, как бы места привожу, и толкования, а прошу учеников отвечать на вопросы, на задания, для того, чтобы приучить их правильно работать с духовными предметами, правильно ориентироваться, даже правильно как бы названия, термины духовные освоить, потому что есть много непониманий, неправильностей в пониманиях, даже в названиях люди путаются, называют вещи не своими именами, имеют неправильное понятие, представление о духовных предметах. И поэтому все это как бы исправить и научить только через как бы одностороннюю проповедь, то есть когда только я вам говорю, практически невозможно. Жизнь показала, что проповедь важна, она сообщает много полезной информации, она заряжает дух наш, она сообщает благодать Духа Святаго. И мы знаем, что от благодатной проповеди даже не только бывают случаи душевного как бы укрепления, утешения, и подбегают к сокрушению, и плачут, но бывают случаи и телесного исцеления, и даже изгнания бесов. Просто человек прослушает проповедь, и бес не выдержит, и может уйти. Поэтому бес так ненавидит мою проповедь, ибо она сказана Духом Святым, благодатная. Но ее одной недостаточно, потому что нет обратной связи. Потому что те люди, к которым она обращена, которые ее слушают, они просто воспринимают, но как они усваивают вот эту информацию Богом преподнесенную, как они ее переживают, что получается в результате, я не знаю. Если не буду иметь свидетельства от них, я не знаю, как они усваивают. Поэтому односторонняя проповедь при всей своей важности недостаточно. Нужна обратная связь. И Господь разумил именно заняться этим, чтобы получать обратную связь, чтобы как бы вот это научение духовным предметам, божественным истинам, откровениям, чтобы оно стало двусторонним, чтобы я не только сообщал важные, полезные истины от Бога, а и получал как бы свидетельство о правильности усвоения их моими духовными чадами и сочувствующими членами нашей церкви. Поэтому обращайтесь к сайту, перечитывайте, вдумайтесь и читайте не только мои сообщения и ответы, а и ответы тех моих чад и сочувствующих, которые участвуют в этой школе, посмотреть, как люди научены Богом через меня, и как они усваивают, и где они ошибаются, как их поправляю. Это очень полезно и важно для нашего духовного развития и для дела спасения. Следующее, что я хотел вам сегодня как бы уяснить, это понятие о Боге как о личности. Бог наш настолько велик, настолько славен, настолько всесовершенен, что говорить о нем как бы очень трудно, особенно ясно, доходчиво, понятно, ибо во всей вечности нам не хватит, чтобы постигнуть Бога. Мы будем его познавать и никогда не познаем. Будем все время познавать нечто новое у него, и никогда не закончится это познание, потому что он бесконечен, безграничен, и никаких слов человеческих не хватит, чтобы описать, кто такой наш Бог. Поэтому, как бы мы ни старались, как бы мы ни держались за истину, как бы мы ни принадлежали истинной церкви и приобщались достойно всех его таинств, всех даров, все равно наши понятия о Боге ограниченные, несовершенные и далекие от как бы правильного истинного понимания. Мы только тогда как бы похваляемы Богом, когда держимся в пределах им обусловленных, а Он дает нам те познания, которые необходимы сейчас для спасения, только для спасения. Поэтому и догматы, которые Он нам через церковь нашу дарует, нужны нам для спасения. Это самые такие важные истины, непоколебимые, твердые истины, которые Бог нам открывает о себе самом, о сотворенном мире, о взаимоотношениях между Богом и человеком, о условиях спасения, то, что мы именуем догматами церкви. Вот. Но самое необходимое, но мы воспринимаем эти догматы в тех пределах, каких Бог нам доносит в наших сегодняшних условиях. И для нас этого достаточно. И поэтому мы не можем нарушать догматы, иначе мы впадаем в грех ереси и отпадаем от истины и своего спасения. Поэтому стояние в истине, хранение догматов является одним из важных дел для нашего спасения. Но, тем не менее, как бы наша мысль развития о Боге не останавливается только на известных нам догматах, которые мы должны хранить незыблемо, а и простирается дальше, и этот процесс не, как бы, нельзя остановить, тем более он происходит по воле Божией, и Господь на каждое время как бы дает дополнительно какие-то новые откровения, новые понимания. И несмотря на трудность этого предмета, он очень высокий, духовный, и, конечно же, приступать к нему неподготовленным или без должного учителя опасно и невозможно. Поэтому благодарим Бога, если нас Господь посылает духоносного учителя, благодатного, который обладает даром слова благодатного, даром благодатного ведения, даром понимания Священного Писания, толкования Писания и другие, даром учительства. Вот. И что Он может донести до нас важные спасительные божественные истины, научить нас им, ибо мы знаем, что в Церкви Христовой очень важно понятие учителя, учение, научение. Мы из Священного Писания, Нового Завета, из Евангелия Божественного знаем, что чаще всего нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на земле называли учитель. То есть прежде всего Он явился для людей учителем божественных вещей, божественных откровений, и поэтому к Нему обращались чаще всего учитель. Поэтому и Его избранные им апостолы и помощники, которые вошли в первый набор церкви, они именовались прежде всего учениками. То есть апостолы – это особо отобранные ученики, которые избраны для дела проповеди Евангелия по всему миру. Но остальные, все, кто обратились ко Христу, они все были учениками. И апостолы тоже были его учениками. Поэтому, если есть учитель и есть ученики, то что их связывает? Их связывает учение. Учение Христово. То есть то, что Бог сам персонально в своей второй ипостасью благоволил прийти на землю, воплотиться и научить непосредственно своими устами своих избранных им учеников, а через них и всех остальных людей, которые появлялись в истории и появляются позже, после этого великого знаменательного события Бога воплощения и служения Христа. Поэтому первая церковь имела особый дар, харизму, учительство, и были учителя, благодатные, богодухновенные, которые и научали оглашенных, то есть людей, готовящихся к просвещению и крещению, и уверенных истинам Божьим, они обладали даром учительства. Конечно же, апостолы обладали даром учительства, пророки и еще ряд там святителей, преподобные, Но это уже был для них как бы дополнительный дар. А был как бы специальный разряд людей, то есть особый вид в церкви, которые именно получали только дар учительства, и они доносили эти истины. К сожалению, когда мы уже обратились к вере, в православие, в церковь пришли, мы увидели, что в церкви нет никаких учителей. Никто ничему не учит. Вот. И приходится все усваивать самостоятельно, по книгам, по святым отцам, по церковным источникам, по крупицам восстанавливать какие-то познания, истину, ведения. Вот. Потому что, по сути, такого дара и как бы даже вида, как учительство, не существует. Никто толком никому ничего не учит. Да, что-то там говорят, что проповедуют, но это все так просто непонятно, что к чему, лишь бы что-то повторяют, обычно чье-то, чужое, когда-то сказанное, без всякого понимания, без какого-то научения, без взыскивания, как люди усвоили, просто как бы отбыть номер. Серьезно, никто никаким духовным истинам, спасительностям не учит, ни покаянию, ни молитве, ни богомыслию, ни борьбе со страстями, ни борьбе с бесами, с демонами. Никто не учит очень важным спасительным как бы, духовным средством, орудием, истинам. И люди поэтому остаются ненаученными. Они один на один остаются со всем этим окружающим их миром, с духовными предметами, с бесами, со страстями, и не знают, как с этим справляться, что делать, как вообще себя вести, как каяться, как Богу угодить, как правильно молиться, о чем мыслить. А если ум не занят богомыслием, то он будет занят чем? Суетой, тленным, временным, скороприходящим, и, соответственно, сам будет гнилым, слепым, мертвым, поврежденным, больным, неугодным Богу, не способным ни на что другое. Поэтому молитва очищает, а богомыслие наполняет ум, и вот тогда он заполнен правильным деланием и о Боге преуспевает, совершенствуется и постигает божественные истины, откровения ясно, четко, насколько только позволяет его духовное развитие, его уровень. И на своем уровне он постигает все ему необходимое. Итак, возвращаясь вот к понятию о Боге, я хочу напомнить одну очень важную истину, которая тоже теряется из виду верующих людей. Бог есть личность. Личность с большой буквы. Это не нечто непонятное. Это не просто какая-то сила, это не просто царство, это не просто слава. Это не просто дух какой-то разлитый в пространстве. Бог есть дух, но он есть личность. Это дух и личность одно. То есть он дух по природе, но он личность, которая способна к общению. И если мы воспринимаем Бога как нечто такое размытое, абстрактное, мы ошибаемся, мы погрешаем, мы в прелести, в обращении. Мы никогда не можем вступить в реальное общение с Богом, если мы не воспринимаем Его как личность. А если мы и называем, и исповедуем, что Бог – это личность, да еще единый Бог в трех лицах, очень для нас это сложно понять, как это один Бог в трех лицах. Это тайна, это догмат, это тайна, и мы не постигаем, как один Бог может быть в трех лицах. И каждое лицо является личностью. И в то же время одна личность в Боге. И если мы даже признаем это, исповедуем, что Бог есть личность, то мы неправильно понимаем, что это такое. Нас заносит наше как бы, вот это ложное понимание, восприятие в очень опасные такие положения, состояния. Потому что мы не относимся к Богу как к личности, даже если его исповедуем личностью. А в чем особенность того для нас, для нашего понимания, да, что Бог есть личность? Ну, скажем, мы знаем, что Бог милостив, милосердный. Да? Он всемилостив. И часто в наших молитвах, которые Церковь нам предписывает, и святые отцы, мы и обращаемся к Нему. «О, всемилостивый! О, милостивый Господь! Он премилосердный, Он милосердный!» И так далее, и так далее. То есть мы как бы подчеркиваем то важное качество Бога, которое нам очень важно. Потому что мы хотим Его умилостивить, и мы и называем Его тем, кем Он на самом деле есть. Он действительно милосердный, Он действительно милостивый и всемилостивый. И мы это и подчеркиваем, потому что нам это важно, чтобы Он с этой стороны к нам пришел, как милостивый Господь, а не как строгий и праведный судья, хотя Он является и тем, и другим. Милость и суд воспою Тебе, Господи. То есть в Нем и милость, в Нем и суд. Но и милует Он как личность, и судит как личность, а не как просто какой-то автомат. У нас же такое отношение, к сожалению, я наблюдаю это уже много лет, потому что у многих верующих людей складывается такое отношение, что, называя Бога личностью, они воспринимают Его как автомат. Автомат по выдаче благодати. Автомат по милости вести. Вот Он обязан меня миловать. Вот, что бы я ни сделал, я такой, Господи, помилуй, Он меня помилует. Если это автомат, то так и есть. Подходишь, нажимаешь на кнопку «Милость», и милость изливается на тебя. На самом деле, это не Бог не автомат. И не просто какая-то сила, которую можно взять, там, открыть кран и налить в себе и забрать. Это полное безумие, кто так думает. Пусть не так грубо, но в принципе. Бог есть личность. А посмотрите, как у нас происходит общение между нами. Ведь все мы личности. Да? И вот мы общаемся с друг с другом. И в чем особенность? Разве мы автоматически относимся к людям в чем-то? Или к нам относятся автоматически? Нет. Личность с личностью устанавливает отношения, которые именно между только этими двумя личностями, именно такие, какие они складываются, такие не складываются. Да? На чем это основывается? На самых мелких деталях может основываться. Как подошел, как посмотрел, как поздоровался, как стоишь перед ним, в носу колупаешься или нет. Да? Вы хотите познакомиться с человеком, который вам очень нужен, приятен, подойдите к нему и начинайте в носу колупаться. Я хочу посмотреть, как он будет к вам после этого относиться. И вы будете самый умный, самый красивый, самый хорошо одетый. Но если вы придете к тому человеку, к которому вы заинтересованы, и начнете с того, что начнете в носу пальцем колупать, я не думаю, что он обрадуется общению с вами. Так иногда маленькая-маленькая деталь может испортить наши отношения с Богом. Бог – личность, и воспринимает все личностно. И поэтому понять и объяснить это невозможно. Но Он так воспринимает. Поэтому одного человека Он так воспринимает и милует. Другого Он не милует, а взыскивает строго и наказывает. И все делает, потому что Он личность. У Него личностное отношение. Не безликое, не аморфное, не автоматическое, не какое-то еще непонятное, а конкретно личностное. И мы должны установить связь с Богом не просто вот как тварь и творец. Иногда мы говорим это в общих таких понятиях, да? Вот если он творец, я тварь, там все. На самом деле у него нет такого отношения к нам. И он об этом сказал в Евангелии нам, что у вас и волосы все защищены суть, что вы намного дороже птиц и зверей и всех прочих. Хотя как птиц, но там понятно, что у всех это не звери. То есть если о птице Господь заботится, что она питалась и что ни одна из них не упадет на землю без него, без его воли. То есть не погибнет, не умрет, не сдохнет птица, да? Вот без его воли, то тем более вы, люди, созданные по образу и подобию Божию. Мы созданы личностями для личного общения. Так Бог устроил, так создал. И поэтому мы строим это не просто как твари с Творцом, а как личность Бога с личностью человека, даже грешного, падшего, но желающего вернуться к Богу в покаянии, и вернуться в положение сына или дочери. А ведь отношения с сыном или дочерью мы тоже строим как с личностью, а не просто как с категорией там, дети, там, дочери, сыновья, вот какая-то категория есть. И мы вот строим отношения как с какой-то категорией. Нет, никто так не строит отношения. Да, мы учитываем детскость, мы учитываем там, сына или дочь. Но строим мы отношения не просто с сыном, а с конкретным человеком, который еще является нам сыном, с конкретной дочерью, которая является именно нам дочерью. А это конкретный человек. Именно она неповторимая, моя дочь. И именно с этим именем, с этим характером, с этими свойствами, с этими данными, с этими Божьими дарами, с этими немощами, с этими страстями. И именно к ней мы выстраиваем свое отношение. Именно к нему, сыну, мы выстраиваем свое отношение. Так и я выстраиваю свое отношение с каждым духовным своим чадом. Не как вообще абстрактное духовное чадо, и вот они все одинаковые, и я ко всем одинаково отношусь. Ничего подобного. Мы видим, Господь никогда не относится одинаково. Он, я на Богослово выделил особо. Затем Петра, Иакова, затем 12 апостолов, не считая Иуду Искариотского, заменил. Вот затем 70, затем все остальные в их порядке. То есть отношение у Бога, который пришел нам в самом доступном виде, в виде человека, и показал, что Он имеет личное отношение к каждому из нас. Это видно из Евангелия, это видно из отношения к апостолам, к ученикам и ко всем остальным. Он лично устанавливает отношения с каждым из нас. И от нас, и только от нас зависит, каковы будут эти отношения. И если они не устанавливаются, если мы для Бога становимся недорогими, недрагоценными, не освященными, не святыми, то виноваты только мы. Великий старец земли русской, который простоял 60 лет у гроба Господня, а затем вернулся в Феодосию Иерусалимскую, он это назывался Иерусалимской, что он прожил большую часть жизни, хотя он прожил 137 лет, и в минеральных водах почил. Господи, перед началом войны Германии и гитлеровской СССР сказал, люди стали Богу недороги, потому и ждет великие скорби в виде этой войны. То есть люди стали Богу недороги. Почему? Потому что Бог – личность. И Он смотрит на отношение людей к Нему. И если это отношение созданных им людей становится, как Писание говорится, вся плоть, только плоть, Бог, как личность, уничтожает эту плоть в Адаме потопа. Бог сжигает извращенную плоть содомлян и окружающих городов огнем с неба. Бог стирает землетрясением какие-то места, каких-то людей за их грехи. Наводит моры и всякие другие скорбные бедствия, наведения, включая междоусобные брани, войны народов с народом. Все это пропускает для того, чтобы в наказание людей, которые стали ему недороги. Почему они ему недороги? Да потому что они сами не дорожат Богом. Для них Бог в жизни занимает, если и какое место, то 10-е, 15-е или последнейшее. Или вообще они его из жизни вычеркивают, атеисты, безбожники. Они говорят, Бога нет. То есть для них они вообще настолько обезумели, что вытеснили того Создателя, Творца, вообще не дали ему места в жизни. Ну как он должен к этому относиться? Милостиво? Закрыть глаза, я вас люблю, независимо от того, как... Ничего подобного. Этого нет. Этого нет. Бог бесстрастен. Бесстрастен. Он действует не по страсти. То есть нет то, что мы имеем в опыте. То есть злобы, зависти, ненависти, мести. Этого нету. И нам не понять. Но, тем не менее, у него есть правосудие и есть отношения личностные. И кто-то ему не нравится, кого-то он не любит, кого-то он не милует. Потому святой пророк Давид, царь, Духом Святым сказал, блажен муж, которому Господь не вменит греха. Вот. То есть это невменение греха не есть духовный закон или какое-то общее правило. Это есть личностное отношение Бога к каким-то людям. Вот каким-то людям Он прощает грех, не вменяет даже. Не то, что прощает, даже не вменяет грех. И опять-таки, это не потому, что там, какой-то любимчик или что. Нет, есть основания для этого. Господь видит все обстоятельства. Он прекрасно понимает. И Он видит настроение этого человека. Почему он согрешил, как он к Богу относится. И все это учитывая, у него вырабатываются личностные отношения. И поэтому он легко прощает этот грех, не вменяет его. Впрочем, с учетом всего этого, нам это и не понять. А мы судим этого человека строго, по своей жесткости, по своему непониманию. Вот. А Бог смотрит совершенно иначе. А тех, кого мы, наоборот, милуем, прощаем, потому что нам это выгодно, заискиваем, человека угодничаем, их Бог отворачивается от них. Я видел, как Ленечка отворачивался от людей, которые приходили, приезжали издалека, просто, чтобы что-то спросить, все, он отворачивался, ни слова не говорил. А потом, когда уходил, говорит, они совсем неверующие. Я видел, как Маша Катерина отворачивалась, блаженная Христа ради Родивой, не отвечала или отталкивала от себя. И это что, они были немилостивые? Или не было Бога с ним? Нет. Бог через них показывал свои отношения. Так и через духовного отца Бог показывает свое отношение. Сердце духовного отца располагается или не располагается, и располагается именно в такую меру, в какую Бог располагает. Если духовный отец от Бога, у него все происходит от Бога, и расположение к духовным чадам происходит через сердце от божественного от этого воздействия. И не потому, что человек сам от себя что-то там придумывает. Сидит, что-то анализирует, комбинирует. Ага, это духовное чадо что-то там не додало, это что-то там не доделало, вот я сейчас буду к ним плохо относиться. Нет, такого быть не может. Наоборот, один может стараться, я много чего делать, и все, а сердце не располагается. А другой может и не так усердно стараться, и делать, и еще что-то, но есть какие-то причины. И Бог располагает сердце, и ему помочь, и о нем особенно молиться, и так далее. И объяснить это невозможно. Вот я сам для себя не могу это объяснить. Почему? Иногда по логике совершенно не совпадает с тем, как бы должно было быть. То есть действительно один суд человеческий, другой суд Божий. Суд Божий совершенно другой. Именно потому что Бог судит как личность, а не просто как какая-то верховная сила. Так как его воспринимают в исламе или в иудаизме. Они если верят в единого Бога, для них это вот такой сильный, более там, непобедимый, там, что-то такое недостижимое. И вот он страшный, и поэтому мы должны смиряться. Покорность. Ислам – это покорность. Они религия покорности. Они просто покоряются. Если бы они могли в ответ дать, они бы дали. Но они не могут дать в ответ Богу, поэтому покоряются. Вот такая религия. А мы – нет. Мы имеем Бога личность. И поэтому выстраиваем отношения. И поэтому такие притчи, как о блудном сыне, для нас самые близкие, теплые, любимые, потому что они устанавливают отношение личности отца с личностью сына, который даже заблудился. В буквальном смысле слова заблудился, пошел блудить далеко, на сторону далече, все проел имущество, но пришел в себя, проделал путь обратный, многоскорбный, смирил себя, сказал, недостоин такого отца, и изнес это состояние отцу. И мил был ему еще на пути. Почему? Потому что он его лично, как личность, возлюбил. И устроил пир. Если бы не почитали это в Евангелии, нам никогда в голову не пришло, что такого преступника можно так принять. Только после прочтения Евангелия мы как-то принимаем, что это нормально. Поэтому даже тот старший брат, который всегда сын, послушный отцу, когда был, он возмутился. Настолько было ему непонятно, неприемлемо вот это отношение отца к заблудшему сыну, к брату своему вернувшемуся, который все с блудницей проел, попил. Вот, что, почему ты в такой праздник устраивается? Он не мог понять, что он был мертв и ожил. И что радость о воскресении, об обретении утраченного переполняла сердце отца, а не юридическая оценка его поступков и деяний. Бог не юрист. Он судья, но он не юрист. Он судит как личность. Он судит, да, есть законы, Божьи законы. Он их установил. Но он же их и перекрывает милостью, когда надо. Здесь вспоминается удивительный случай, описанный в житиях, когда был один разбойник, человек, который неправильно устроил свою жизнь, занимался разбоем, убивал людей, грабил много лет. И много он нагрешил, много наубивал, награбил. Вот. А потом пришел в раскаяние и поселился в монастыре, занимался покаянием, и 2 недели он прожил только лишь. И умер. И пришли за ним ангелы, за его душой. Вот. И они были уверены, что эту душу Бог отправит в ад. Ну так, из повествования понятно, что ангелы даже... Потому что когда они пришли, они стали искать что-то доброе у этого человека. И один говорит: слушай, а что же найти? Что нам представить? Ну что в оправдании этой души? Что представить? Ну ведь только 2 недели назад она перестала убивать и грабить. Вот, что можно этому? Как можно спасти такого человека? Они не представляли. Они же тоже разумные существа, умные. Все. Но есть вещи, которые они тоже не все понимают. Как-то, то есть, допустим, такого Бога. Вот. А этот разбойник эти 2 недели занимался тем, что оплакивал свою жизнь. И слезы промокал платочком. Был такой тканый платочек, да, и он просто утирал слезы платком, не думая даже, просто чисто для удобства, чтобы дальше плакать. Вот. И так и умер в этом плаче, и все. Вот. Ну и они, ангелы, говорят: мы ничего нет, кроме этого платочка. И как бы вот этот образ весы, это образ такой, да, как бы взвешивающий положительное отрицательное в человеке, то есть спасительное и погибельное, это показывает такой образ. И они использовали этот образ и говорят: давай положим. А грехи там уже были на ту сторону положены, и весы все перетянуты были, и как бы нечем было им возразить. И они с такой какой-то робостью, всяким смущением, ну, положим, а все равно ничего делать нет. Давай положим этот платочек, потому что больше ничего нет, просто нет ничего больше. И они, когда положили этот платочек, вдруг весы где, с той стороны, где положен платочек со слезами этого разбойника, перетянул все его грехи. И ангелы выразили удивление. Вот мы часто в богослужении слышим: ангелы, удивившиеся, видя то-то. Да, ангелы удивляются. Они и от церкви научаются многим божественным истинным откровениям, и удивляются многим вещам. Как дело вошла во святая святых, там, и как многим другим, которые мы знаем, для нас это стали обычные как бы духовные истины, и мы празднуем их. А для них это было удивление. И здесь они удивились и сказали: воистину, милость Божия перевесила. То есть понятно же, что ни дела этого разбойника покаявшегося, ни его плач, ни покаяние, ничего не могло перевесить. Только милость Божия. И Бог, как личность, подошел к нему и сказал: а мне нравится, что этот человек перестал убивать и грабить, что он 2 недели оплакивал себя как погибшего. И поэтому я считаю, как личность, он достоин быть в моем царстве. Я прощаю его. Я впускаю его в вечную жизнь. Он изменился. Он стал святым. Я, Бог, так решил. Так поступает Бог. И если мы не понимаем, не создаем его как личность, и не молимся ему как личности, и не пытаемся установить личностные отношения, именно себя как личности и его как личности, при всем смиренном мудрии, при всем понимании разности между нами, мы ошибаемся. Мы не будем иметь никакого преуспеяния. И помоги нам, Господи, это усвоить и исправить, если вы еще неправильно относитесь к нашему Господу Богу. И в завершение обратимся к сегодняшнему чтению от апостола. Апостол Павел, послание к римлянам, краткий отрывок 6 главы, очень важный для нас. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». О чем говорит апостол? «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Мы вкупили крещение заслугами Христа, благодатью Божией освобождаемся от греха, от власти греха над нами, от всякого сочувствия греху. Мы выходим обновленными, чистыми, ненавидящими грех, любящими Бога и подвязающимися со всеми остаточными проявлениями греха в нас. Ибо залоги греха у нас остаются, это страстные движения, они остаются и после благодатного нашего рождения свыше, и мы должны вести борьбу до полного уничтожения в нас этих страстных движений, то есть борьбу со страстями. И в этой борьбе со страстями мы и познаем себя, и познаем Бога, и преуспеяние получаем, и совершенствуемся, закрепляемся в духовной жизни. Поэтому не без борьбы и не без победы мы закрепляемся в духовной жизни. Так благоволит Бог. То есть наша проверка продолжается и после крещения, и рождения свыше. Но важно заметить, что апостол говорит, употребляет здесь слово «рабство», «рабы». Вот это очень важное слово, оно объясняет правильность нашего отношения. То есть как мы должны быть не просто последователями праведности, а отдать себя в рабство праведности. Мы должны стать рабами праведности. Что такое быть рабом? Ну, вы имеете, да, понятие о рабстве у людей. Был период рабства, да, то есть когда люди, категория людей, назывались рабами. То есть господин был, да, хозяин этих рабов, он имел безграничную власть над ними. Он мог заставить делать все, что ему угодно. Послать куда угодно, поставить на любую работу, избить, убить, продать. Вот. То есть вот такое полное подчинение одного человека другому, да, мы называем рабством. То есть это не просто слуга, это не просто служитель, это не наемник, это не рабочий, нанятый там, или крестьянин, который трудится на помещика, это раб полный. Вот. И вот в отношении праведности мы должны быть тоже не наемниками, не служителями, не какими-то частными исполнителями, а полными рабами. То есть нет более лучшего слова, которое бы отразило правильность отношений. Поэтому мы и называем себя рабами Божьими. Мы не просто какое-то отношение к Богу имеем, а мы именно становимся Ему рабами. Причем добровольно отдаем себя в рабство Богу, праведности, добродетели. Мы добровольно должны стать рабами. Это единственное спасительное положение, состояние, которое поможет нам закрепиться в Боге и устоять в этой праведности, в истине. Потому что если мы на других каких-то условиях последуем праведности, истине и Богу, мы ненадежно устроены. Ненадежно. Именно об этом говорит апостол Павел в этом отрывке. Здесь он подчеркивает важность предания себя в рабство праведности. Более того, он сейчас объясняет в следующем стихе, почему он так говорит. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». То есть апостол прекрасно знает нашу немощь. Немощь людей, обратившихся к Богу через проповедь. Немощь нашей плоти. То есть прежде всего наша немощь проявляется через плоть. Потому что плоть постоянно требует заботы о ней. Ее нужно кормить, поить, удовлетворять сном, отдыхом, мытьем, чистить, одевать, согревать, охлаждать, если надо, и так далее, и так далее. Она постоянно нуждается в заботе о защите выживания, о здравии, о благополучии и так далее. И поэтому она является самым немощным нашим местом. Ничего нет более немощного для нас, чем плоть. И поэтому и самое большое преткновение через плоть. А также основные грехи, которые нас губят, удаляют от Бога, они тоже как бы через плоть. Поэтому и называется человек, который живет плотью, да, плотской человек. Вот. Чревоугодие и блуд, и многие другие страсти, они как бы или непосредственно плоть используют, или через плоть удовлетворяются. Поэтому плоть – это самая как бы наша немощная часть. И он, святой апостол, знает об этом и подчеркивает. Поэтому, зная, что вы немощны по плоти, я по человеческому рассуждению и говорю вам. Что говорю вам? Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Только так, и никак иначе. Раньше мы были рабы греху и отдавали себя через рабство на дела беззаконные. Теперь мы должны поменять прямо на противоположное. Умереть для греха, а в рабство отдаться праведности, на дела святые. Если мы не дадимся так в рабство, то есть полное подчинение, полное порабощение себя праведности, мы не сможем в ней устоять. Дальше он объясняет. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободными от праведности. То есть человек может быть рабом или греха, или праведности. Поэтому если мы рабы Божьи, то мы к греху уже никакого отношения, кроме как враждебного, не имеем. Если же мы дружим с грехом, мы враги Богу. И не надо обольщаться и обманываться. Или. Поэтому наблюдайте за собой, чьи вы друзья и чьи вы враги. И если видите, что вы друзья греху, то принимайте меры, пока еще не поздно. Освобождайтесь. Умрите для греха. Выйдите из этого рабства и отдайте себя в рабство праведности, в рабство Богу, спасающему вас. Какой же плод вы имели тогда? То есть, и с этой стороны апостол доказывает безумие быть рабом греху и великую пользу быть рабом праведности. Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Служение греху, рабство греху приводит к смерти. И к смерти не только физической, как уже последствия падения, а к смерти душевной. И она ощущается, переживается еще до смерти физической. Но ныне, когда вы освободились от греха, благодатью, милостью Божией, за его заслугами, да, купили крещение, покаяние, и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Значит, вот наш плод. Рабство Богу приводит нас к святости. Это плод рабства. Какое великолепное, какое блаженное рабство мы имеем, если только мы рабы Божии по-настоящему, а не только написываемся. Потому что святость есть плод этого рабства. Этого порабощения себя Богу. А раб не рассуждает. Хочу, не хочу, там, подумаю, встану, не встану. Все, он идет и выполняет волю своего хозяина. И днем, и ночью, и в любое время он встает и через не хочу, через ничего делает. Так и вы должны. На все доброе, спасительное, богоугодное, по воле Божией вставать, хоть днем, хоть ночью, хоть через болеть, хоть через не хочу, через всякие свои самочувствия, несамочувствия, настроения, ненастроения. Нет этого ничего у раба. Он всегда настроен выполнять волю хозяина. Как бы он внутри себя не чувствовал. Физически, душевно или как иначе. В этом блаженное рабство. В этом. Зажать себя и все свои похоти, прихоти, и выполнять волю Божию, независимо от своих желаний, настроений, там, всяких желаний расслабиться и что-нибудь еще. Нет этого рабу, нет рабу места для этого. Он не может вести себя как свободный, пойти и делать, что он хочет. Он делает только то, что хочет его хозяин, его господин. И если мы избрали Бога своим хозяином, своим господином, добровольно отдались ему, то и должны это доказывать таким рабским служением ему, выполнением его воли беспрекословно, без осуждений, без всякого уклонения, ссылкой на какую-то немощь и что бы то ни было. Когда надо, Господь сам пожалеет раба. Как хозяин видит, что раб уже там под ношей падает. Он говорит, ладно, сядь, отдохни 5 минут. На, возьми стакан воды, попей. Значит, и человек понимает, если он не хочет угробить раба прежде времени, что надо ему и попить, поесть, отдохнуть. И дает это. Самую малость. Но дает. Бог ли не даст нам? Конечно, даст. Поэтому, предаваясь Богу, мы еще в самое лучшее положение попадаем, в рабство Богу. Потому что Он уже позаботится так, как нужно, не так, как человек. Он никогда не оставит нас перегрузиться или повредиться, а будет только все для, с пользой и во спасение. И именно эта святость, рождаемая от такого рабства Богу, дает нам жизнь вечную. Вот вам путь к жизни вечной, который указал апостол. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И да будет она нам, всем его рабам добровольным, рабам Божьим, истинным, его помощью, милостью, молитвами Церкви и всех святых. Аминь.